Всем привет, с вами Ламподжи. И сегодня мы поговорим про книгу Александра Громова «Феодал». За выход этого ролика особенности благодарю Андрея. Ему большое спасибо. Напоминаю, что функция выкупа ролика имеется. Что я знал про Громова до этого? На самом деле знал, как ни странно. Мне казалось, что я его не знаю, но я его знаю. Читал я несколько рассказов, в том числе в 2014 году очень сильно хайпил готовящийся к съемке фильма «Цензор» по рассказу Громова. То есть читал я Громова в сборнике рассказов. Самая страшная книга. То есть пару рассказов Громова я читал. Ничего особенного, наверное, не вижу. И забегая чуть вперед, словно бы из книги «Феодал» я ничего особенного не вижу. Книга «Феодал» вышла около 2007 года. И что из себя она представляет? Это фантазия на тему изолированных пространств, изолированного абстракционизма. Выразимся вот так. Есть иной мир. Этот иной мир называется плоскость. Эта плоскость, она вырезанная буквально из мира, она выглядит как нечто вроде пустыни, но на самом деле в ней есть огромное количество аномалий, как в «Сталкере» или как в «Граде обреченном». То есть вот там есть большое количество путей, которые тебя могут убить, огромное количество загадочных камней, которые могут тебя уничтожить и прочее. И время от времени там появляются люди. Эти люди берутся непонятно откуда, но они из нашей планеты. То они такие, по какому критерию туда выбираются, непонятно. Но, тем не менее, для того, чтобы хоть как-то существовать, люди придумывают систему сродни феодализму. То есть, есть некий феодал, и феодал — это нечто вроде верховного сталкера. На самом деле, если так подумать, то слово «феодал» не очень подходит к тому, что рисует Громов. Я бы назвал это шерифом с распределительной функцией. То есть вот он берет клочок земли, который может контролировать, и обходит его. Он делает это круглую неделю, это единственная его задача, он помогает людям. То есть у него есть какой-нибудь чувак, который картошку ростит, то есть он приезжает к нему, и чуваку нужны средства для того, чтобы драть зубы, потому что у него там зуб загноился. Он берет это, потому что он может с помощью специального прибора выписывать определенные предметы и раздавать их. То есть выспать, точнее, вот когда ты ложишься спать в специальную постель, ты можешь что-то выспать. И вот ты так путешествуешь всю неделю и живешь на небольшой оклад, который позволяет тебе выплачивать твои подчиненные, хотя на самом деле они не подчиненные, говорят откровенно. И вот так вот живут люди с точки зрения Громова. Живут они там достаточно долго. На момент начала книги феодалом главный герой Игорь является уже, по прозвищу Фома, 3 года. 7 лет. 7 лет он уже подряд является феодалом, путешествует по пустыне. У него есть ученик, у него есть женщина, и даже несколько таких женщин было. И у него есть его оазис, который он контролирует, и с которым он пытается как-то взаимодействовать. С чего начинается книга? Книга начинается с того, что у нас изначально Громов знакомит с этим миром, причем посредством достаточно сомнительных, на мой взгляд, художественных решений в стиле общения, естественно, с ученым, который рассказывает, как же может работать этот мир, как это, на мой взгляд, не изобретательно, если честно. Хотя сам концепт мне нравится, потому что концепт касается такого... Знаете, изолированного мира. Одна из моих любимых книг Пелевина об этом, я про Шлемтисея. Это сериал «Извне» какой-нибудь, это «Лост», то есть это что угодно. И, понимаете, я опять же не совсем согласен со словом, которое избирает Громов, «Феодал». Мне кажется, книга могла проще называться «Шериф», потому что феодализм, он все-таки как раз про другое. Но идея-то простая. Как проходит первая треть книги, в которой нас познакомили с тем, что происходит, начинается вторая треть, и в ней открывается еще одна особенность всего мира. То есть долгое время Фома и вот этот дед-ученый задаются вопросами, а как вообще работает эта система, откуда мы здесь взялись, неужели никто не заметил на Земле, что мы просто пропали. И нам достаточно прямо говорится, что есть загадочный экспериментатор, непонятно, что это. И он снимает копии с людей. И чему изумляется Фома? Фома узнает, что далеко на востоке есть новая угроза. Что все оазисы начинают соединяться в единую империю. Вот это, кстати, феодализм настоящий, кроме шуток. И, может быть, это обыграл Громов. Все товарищи Запада начинают формировать единую империю. Оазисы формируют огромное уже государство. То есть люди, которые живут там, им очень херово. Но, тем не менее... Благодаря императору, который появился, там обрабатывают огромные оазисы, строят огромные города, то есть все уже в порядке. И к нему прибывает один из бывших феодалов, который говорит ему, что, чел, тебе надо ехать к императору. То есть на что Игорь спрашивает, что это, нахера мне ехать к императору, и вообще, что это вы меня выбрали? На что феодал смеется, показывает ему фотокарточку, где оказывается, что император точно такая же копия, как Игорь. То есть копия Игоря. И это, наверное, самое крутое, что было в этой книге. Тут я дочитал до этого и думаю, нихера себе. Это спойлер, ребята, одной трети книги, простите меня, концовка, я ничего такого не буду спойлерить и прочее. Дальше, вторую треть, главный герой взаимодействует со своим двойником, взаимодействует с королевством, которое непосредственно существует. И в третьей, и третьей он пытается сбежать из этого абстрактного мира и, справедливости ради, успешно сбегает, не затрагивая вперед и прочее. Мне нравится, какой вышел конфликт идеологии между двойником и главным героем. Мне нравится, что двойник по факту своему скорее прав, хоть и пытается создать определенное неравенство, потому что вот Игорь живет в анархичном равенстве. Там и феодал равен тому, кто у него есть, и прочее. А его двойник — это человек, который пытается строить государство. И государство в таких системах будет охранять вас гораздо лучше. То есть его двойник уже освободил огромное количество земель, несколько оазисов, и в них просто люди живут без этих бесполезных просто аномалий, без этого бесконечного кала. То есть у них все в порядке. Они могут хоть как-то существовать. Главный герой Игорь на это не способен. Ну и вот я вам это перечислил, вы можете заметить несколько вещей, да? На самом деле, книга хорошая с точки зрения замысла. С точки зрения замысла, мне она нравится. Но с точки зрения иных вещей нравится она мне резко перестает. Понимаете, это нетипично русское фэнтези. И это будет моя главная мысль, когда мы будем ставить оценку Громову. То есть потому что мне кажется, что самое главное это замысел, его простота и его реализация. То есть это роман про попаданца, но совершенно в иную плоскость, совершенно по-другому сделанный, гораздо более родственный и хорошим текстом, который я когда-то читал. Это меня радует. Но реализация его меня не радует совсем. Во-первых, почитаем два отрывка, а потом перейдем прям к минусам. Феодалы тоже, только не часто. Феодал нужен крестьянам. Он зримо ощущает это, наведываясь в каждой оазе, забирая брок и даря радость общения. Он и нужную вещь принесет, и снабдит свежими новостями, утолит тягу хуторянина к посиделкам на заваленке. С одной стороны, все прекрасно, но пройдет время, и однажды феодал задаст себе полный простительного эгоизма вопрос. А нужна ли ему такая жизнь, не крестьянам, а ему самому? Разве он раб? Разве он заведенный механизм, чтобы вечно кружить по ничтожному участку плоскости, уворачиваясь от ловушки? Вот какой феодал у Громова. Феодал Громова — это местный Иисус практически, это совсем другое. И опять же, по, на мой взгляд, базе, такой вот марксистской, не совсем правильно, ну да ладно. И слабость гниет. Зато социум будет жить. Можно даже получать непосредственную пользу от гибели слабых, ведь теперь по плоскости пойдут караваны носильщиков с живыми миноискателями, резко увеличится обмен товарами. Разве это не прогресс? Прочная королевская власть вместо беспросветной феодальной бестолковщины. Разве это не прогресс? Он самый, как всегда, на костях. Главное, чтобы под рукой всегда был излишек людей, чтобы точки выброса действовали бесперебойно, как конвейер. Ну, любое государство строится на костях, да. И можете либо существовать вот в этой вот дебильной общине феодальской, либо построить государство, в котором огромное количество людей погибнет, особенно на первых этапах создания этого единого государства. Это вещи всегда очевидные. Великие объединители государства, они, как правило, кровь делили направо и налево. Очень редко бывало, что государство объединяется без крови. В общем, мне нравится хорошая абстракция, мне нравится война с двойником, мне нравится проектность, которая есть у двойника. Что мне не нравится? Мне не нравится вся третья часть. Мне не нравится конец книги, мне не нравятся все эти игры с экспериментатором, мне не нравится почти все, что есть в этой книге, если честно. Почему мне это не нравится? Я читал похожие книги, я читал, вот очень похоже на Феодала Громова «Рыцари 40 островов», одна из первых культовых повестей Лукьяненко. Насколько «Рыцари 40 островов» более... Вот они о том же на самом деле, вот они практически полностью о том же. То есть есть школьники, которых на специальных островах запирают инопланетяне, и школьники там мудохают друг друга с помощью мечей. Простейший концепт. Инопланетяне на это смотрят и хихикают. Но насколько оно более проектное, насколько школьники пытаются вместе найти выход из сложившейся ситуации, насколько показывается, что у школьников уже взрослые проблемы, то есть, ну, потому что школьники уже некоторые им там по 18 лет, еще побольше, то есть вот все у них в порядке в этом отношении. Вот что мне нравится. У Громова вот этой вот изобретательности, ее нахер в целом нет. Ее просто нет. Вот ее просто нет. Вот нет у Громова изобретательности. Вот единственное, что меня поражает, это христианская какая-то община на этой плоскости, которая здесь просто к черту не упала, на мой взгляд. И что меня еще поражает, это ВСЖ приколы. Эта книга вот такая ВСЖ-шная до ужаса. И она вот все равно оставляет себе ВСЖ-шника. Вроде бы главного героя Фому всем премудростям обучал не некий бедуин, но на самом деле я прям чувствую вот это вот ВСЖ и чувствую такой вот здоровый сперматоксикоз, потому что Ну как это может назвать здоровым, не знаю. В смысле, большой сперматоксикоз в стиле «если есть женщина, то мы будем трахаться». Мы попали в другой мир, но мы тут будем заниматься любовью. Это все бьется какую-то абсолютно дебильную линию француженки, которая попала главным героем и просто трахается с ним и трахается, трахается с ним и трахается, и трахается, и трахается. И то, что эти феодалы, они все заводят себе гаремы и трахаются, и трахаются. Все как в классических книгах у Озона, то есть трахаются и трахаются. Все это так низко, все это так стрёмно. Сравнивая с по-настоящему хорошими текстами, стиль «Града обреченного». Ладно, Лукьяненко, фигура нынче спорная, но «Град обреченный» книга уже по-настоящему серьезная. Поэтому Громов берет очень высокий замысел, на мой взгляд, очень низко плавает под этот замысел. Наверное, вот так. То есть, вот эта вот реализация мне совершенно не нравится. Мне не нравится ни один из персонажей, которые есть в этой книге. Я не знаю, как мне ему можно сопереживать. Я легко сопереживаю всем школьникам из книги «Рыцари 40 островов», потому что они дерутся каждый день, но они не хотят драться каждый день. Они умирают, им тяжело. Как мне сопереживать вот этим вот обмуткам, которые что-то живут в своем ВСЖ, какому-то профессору, опять вот этому советскому интеллигенту, который на какие-то инфернальные темы рассуждает. Главному герою как мне сопереживать и какие качества в себе он проявляет, я этого не понимаю. Француженке мне это что переживать, Оксане, то есть любовному интересу главного героя, который появляется, она появляется рано, но раскрывается больше этого второй части. Вот как мне этому переживать? Вот это вот одна из книг, где ты смотришь на проектные злодея, и понимаю, что эта проектность-то рабочая, к несчастью. Потому что нельзя жить этой коммунной, монархической, то есть. И действительно, наверное, злодей, когда говорит, что он поглотит все. Это государство придет в какой-то момент и само поглотит то, чем являлся Феод главного героя. И когда главный герой уходит как раз от своего оазиса, он буквально обрекает его на это. То есть то, что эти люди будут поглощены государством его двойника. Это достаточно очевидная тема. И великий замысел бьется в то, что это какие-то совсем уж невеликие персонажи. Какие-то такие всратенькие, такие вот ВСЖ-шные алкоголики, которым всем бы водку попить, выспать бы что-нибудь, автомат Калашникова взять да пострелять. Такие тайпикал советские мужики, которые водку пьют. И как мне им переживать? Никак. У меня не получается им переживать, потому что глубоких идей, глубокого смысла у них я не вижу. Они должны здесь быть. Поду высыпать неорганику, я не понимаю. Многие ВСЖ связаны с тем, что мы там брашку херачим, то есть там, не знаю, все пьем и прочее. Вот эти вот ученые. Не, огромное количество сюжетных ходов здесь откровенно топорные. Стили концовки, которые ну, просто потрясающие. С возвращением в наш мир. Потому что мне кажется, что в подобных системах возвращение в наш мир и приторно дебильный хэппи-энд, это просто кал. Ну, я так считаю, ребят. Вот какой смысл возвращаться назад, да? То есть, в принципе, в «Рыцаре 40 островов» есть возвращение назад, но они там по пути потеряли все. Это по пути кучу людей потеряли, они по пути потеряли кучу всего, и что самое главное, они потеряли свое детство на этой потрясающей херне. Че потерял главный герой? Нихера. Вернулся в тело своего двойника-кабанщика и кайфует. Еще и тянку свою нашел, все у него хорошо. Никакой двойственности в концовке нет, и никакого смысла в этой плоскости, как правило, нет. То есть, ну вот толк от этой плоскости-то в итоге, вот толку-то от нее, вот что с ней делать? Типа, это какой-то великий замес, то есть, это великий какой-то смысл, как «Граде обреченном». Да, нет, это хорошая реализация, как «Рыцарь 40 островов». Да, нет. Это может быть, великая притча, как «Многорукий бог Далайна». Да, нет. Причем, заметьте, я перечисляю все только русскоязычных авторов. Я там не касаюсь опять каких-то безумных вещей. Я говорю только вот то, что по-настоящему постоянно производилось на территории там, России и Советского Союза. Ну и какой тогда смысл-то в этой книге, если я могу прочитать «Град обреченный», если я могу прочитать, опять же, «Рыцарь 40 островов», посмотреть сериал «Из ней», посмотреть сериал «Лост», который концептуально на ином уровне. Там есть герои, которым ты можешь сопереживать, у Громова таких героев нет. И на этом как бы разговор заканчивается. С общими идеями я просто не могу согласиться. Мне кажется, это анархический кал, то есть, который описывает Громов, но это всегда анархический кал, не более того. Я никогда не поверю, что феодалы уже на базовом уровне все являются добрыми и верят в этот анархизм, потому что даже если этот феодал собрал 20 жен и имеет право первой ночи, он уже мудак гораздо больше, чем государство. Феодал, вот дай какому человеку не дай власть, он будет этой властью злоупотреблять рано или поздно. В том или ином формате, по крайней мере. Поэтому я не верю в доброту этих дебильных феодалов, сама система, мне кажется, сомнительной. Какой-то слишком большой выдумки на... Аномалии мне Громов тоже не демонстрируют. То есть там есть, к примеру, аномалия, которая полностью себя пересобирает как личность. Это прикольно. Выспать что-то ты можешь, но чтобы по-настоящему тебя сердце захватило, как от этой мясорубки там в пикнике на обочине. Вот, ну нет такого. Ну вот нет. У Громова не хватает таких вещей. Я даже пикник на обочине-то сильно высоко не оцениваю, хотя эта книга очень хорошая. Но просто она с годами как-то перестает нравиться. Вот, и Что мне сделать с Громовым? То есть, как мне его оценить? Книга хорошо написана, она очень легко читается, она совершенно неинтересна. То есть, потому что кроме концепта в ней нет ничего. В ней нет ни персонажей, в ней нет интересного обыгрыша, в ней нет классного эскапизма, в ней нет ничего практически. И как я могу оценить эту книгу? 5 из 10. 5 из 10. Это абсолютно средняя русская фантастика. Средняя не по замыслу, потому что ее хотя бы читать приятно, хоть человек немного задумался. Но разговор о том, что это там полукультовый роман из 2000-х, я совершенно не приемлю. Мне кажется, что это неправда. Не могут полукультовые романы обладать такой реализацией. Не могут. На Горуки Богдалайн это культовый роман. А вот это не культовый роман. Он мелко плавает. Он просто мелко плавает. Он просто вот мелко плавает с точки зрения своей реализации. И очень... Не знаю, и слово «неинтересно» ничего не значит, но он как будто бы не очень-то интересен. Что странно, потому что Громов обладает скиллухой, то есть он нормально тексты написал, но все бьется в одно. Вот для того, чтобы сопереживать подобным персонажам, ты должен быть сам 40-летним советским персонажем, который, ну, на момент 2005 года, когда книга вышла, конечно, который водочку пьет и такой: «Да, я попал в другой мир, я бы завел себе роман с француженкой, ой, водки выпью». И как? Ну просто зачем есть капусту, когда есть картошка? Зачем читать подобные книги, когда есть книги ощутимо лучше? Вот о чем я думаю. Я еще не ожидаю, почему, что я прочитал, хотя понял, кто такой Александр Громов. Я понял, что дальше Александр Громов писал в серии «Сталкер», куда ему и место, видимо. Без обид, у каждого свое место по жизни. Но ничего такого не вижу в тексте. Вообще ничего не вижу. То есть просто пустота, на мой взгляд. Все идеи, которые в нем есть, они... настолько вторичный. Ребят, вот прочитайте просто «Страсти по Лейбовицу». Вот где после постапока примерно такие же вопросы задаются, но на совершенно ином уровне. С обыгрыванием там католичества, с обыгрыванием там того, что есть государство, с возникновением там формаций там всяких, средневековые там государства, прочие столкновения. Какая крутая книга. Но не «Феодал». Поэтому «Феодала» я оцениваю достаточно низко, 5 из 10, и только за замысел. Если бы тут еще и замысла не было, это все было про космодесантников, я бы еще ниже поставил, потому что подобные книги не позволяют мне задуматься. Размах на рубль, удар на копейку. Вот как я вижу ситуацию. Думается все. С вами был Мастер Ван Полджи. Андрей, еще раз спасибо большое за заказ. Всем пока. Пока.